по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет. Дышите глубже.
Пятнадцать часов девять минут. В эфире программа «Русский дух». У микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте. К нам присоединяется историк, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Владимир Петрухин. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Сегодня будем вспоминать князя, святого равноапостольного князя Владимира. Опять же, без политики у нас не обходится. И обращают внимание на то, что в последнее время борьба за князя, она как-то обострилась между Украиной и Россией, между Киевом и Москвой. Борьба, ну, возможно, хорошо, что она ведется, потому что есть повод вспомнить о том, кто он такой, князь Владимир, и поговорить о нем. Кто он такой?
Да, конечно же, князей привыкли делить, как привыкли делить и земли, и истории. Всегда тенденциозно, конечно же. Если князь Владимир имеет отношение к нашим, ну, условно говоря, московским реалиям, только потому, что он пытался победить дикое для него племя Вятичей и ходил в походы в бассейн Оки.
Сюда?
Да, в общем, сюда, конечно. Москвы еще, по всей вероятности, и не было. Она стала формироваться как городское поселение только в XII веке. Но Вятичи интересовали Владимира в том числе и потому, что Ока открывала доступ в Верхнее Поволжье, без которого и Киевская Русь существовать не могла. А поэтому он был ревнитель, так сказать, единства русской земли, и отчасти мы должны его поминать в первую очередь именно как такого ревнителя, объединившего то, что нынче разделено, объединившего будущую Россию и Украину.
Был новгородским князем, потом стал киевским князем. Сын ключницы и того самого князя Святослава, который иду на вы, это все князь Владимир.
Да, конечно. Побывал он и за границей, приведя с собой ограниченный контингент волонтеров из Норвегии, викингов, при помощи которых он и овладел Киевом, а до того Полоцком. Так что разнообразной была деятельность этого князя, особенно в дохристианский период.
Давайте разбираться просто. Мне правда интересно. Мы узнаем про князя Владимира что-то из учебников истории, что-то из книг уже мы узнаем о нем. А мне интересно, вот что о нем знают историки, например, что обычно не упоминается о нем. Например, меня всегда интересовало, как он сам себя идентифицировал. Такой вопрос самоидентификации. Как русского князя или как кого?
Ну, что такое русский? Вот это и есть до сих пор в нашей историографии, начиная со времен становления этой научной историографии препона. Потому что Русь, русские — это слово, которое происходит от наименования скандинавской по происхождению дружины, которая вместе со своими вождями, князьями была призвана в Новгород в 862 году по летописному летоисчислению. Это легенда о призвании варягов, которая так раздражает до сих пор ревнителей исконно-посконных там славянских корней нашей государственности, была очень важна для князей. И, конечно же, Владимир знал эту легенду, сохранили его потомки эту легенду, которые донесли, собственно, эту легенду до летописцев. И, конечно же, не случайно Владимир, когда начались распри между братьями, бежал из Новгорода не куда-то там, к Чуди и Мери в финно-угорские леса, бежал за море к варягам, которых он и привел с собой, чтобы тут навести порядок на Руси. Это была проторенная дорожка.
То есть к шведам куда-то дорожка. Туда?
Может быть, к норвежцам. С норвежцами не меньше было связи, чем со шведами. В те времена не было еще Швеции и Норвегии в современном понимании. Были, опять-таки, династии, связанные родством. Скорее всего, русские князья были связаны родством со скандинавскими правящими домами и осознавали эту связь и помнили, конечно, что они варяжского происхождения.
Вот как государственный деятель, он что создавал и ради чего укреплял, ради чего он пытался здесь и с вятичами разобраться на Оке и все остальное? Ради чего он все это делал?
Ну, единственный способ существовать здесь, на нашей территории, ну, как говорилось в легенде о призвании варягов, земля наша велика и обильна. Вот чтобы этой великой и обильной территории действительно овладеть, нужно было владеть коммуникациями. Главной коммуникацией был путь из варяг в греки, то есть вот как раз тот путь, который осуществил на протяжении всей своей деятельности Владимир Святославич, потому что он начал настоящую свою политическую карьеру с варягами, а закончил разборкой со своими будущими свойственниками, византийскими императорами. Этот путь шел, как мы понимаем, от Волховского бассейна, от Новгорода через Киев туда, в сторону Черного моря, к Херсонесу и к Константинополю. Но, кроме того, нужен был другой путь, путь волжский, ведущий в сторону Каспия, в сторону Волжской Болгарии, богатой соседки Руси. Этим путем тоже надо было владеть, и из Киева князь Владимир поэтому отправился к Вятичам, чтобы очередной сетью водных коммуникаций овладеть.
Простите мне бассейном Оки. Некорректные сравнения, но это очень похоже на желание сидеть на трубе. Да, то есть, когда там все время что-то там течет, газ, нефть в наших условиях, а тогда товары текли с севера на юг, с юга на север, и было дикое желание не столько земли вокруг как-то собрать, а как можно больше вот этих коммуникаций, труб, под себя подмять. Я правильно понимаю?
Ну, совершенно правильно. И, увы, это большая проблема не только русской, но нашей общей такой евразийской истории. Потому что колоссальные возможности для коммуникации — это Великая Степь, ну, приблизительно вот Карпаты до Амура. Вот тут можно было скакать, речки небурные, можно их переплывать. Здесь коммуникаций было достаточно. Эти коммуникации нам дорогого стоили временами. Ну, что там, можно вспомнить тоже монголо-татарское нашествие. Вот реакция Великой Степи на то, что происходило, в частности, и в Европе. Ну и, кроме того, великие реки, те великие реки, которыми мы до сих пор и питаемся, не только русские, Днепр, Волга, Дон, но и сибирские. Россия стала прирастать Сибирь, и вот, условно говоря, север и юг нашей Северной Евразии объединяли великие реки, ну а восток и запад объединяла Великая Степь. Стоило овладеть этими коммуникациями, и многое оказывалось в руках у власти. И, конечно, простое решение было решение, можно сказать, даже примитивное решение, было решение овладеть всем этим, вот всей этой великой и обильной страной, овладеть пространством.
Транспортный узел, можно его так назвать, пересечение множества путей именно здесь.
Да, Восточная Европа представляла собой первым делом, конечно, транспортный узел, который связывал север Европы и Средиземноморье, Восточную Европу и Закавказье, а стало быть, Ближний Восток. Ну и вообще, не случайно, в нашей с вами традиционной географии, в нашей ментальности, можно сказать, мы развиваемся между Ближним и Дальним Востоком. Вот эти представления о двух центрах древней цивилизации, они сохраняются по сей день. Ну и мы знаем, что воздействие этих центров, оно и сохраняется по сей день. Также, ну, что говорить, китайские товары охватили не только Северную Евразию, но и, как сейчас говорят, в лихие 90-е конкурентом этим товаром были товары турецкие, вот оттуда, из Средиземноморья. Вот то, что нам задано, долгая история, начиная с каменного века, в общем, и не только с князя Владимира. И Владимир был наследником отчасти уже этой сложившейся системы, и мы тоже.
Смотрите, Владимир — наследник сложившейся уже системы. До него были князья, после него были князья. Некоторых мы знаем хорошо, кого-то хуже. Вопрос, а почему он стал героем былин? Почему он стал героем в народе, как Владимир Красносолнышко? И почему о нем так долго слагают легенды по-прежнему?
Дело в том, что он и стал создателем той, значит, русской земли, наследниками которой мы оказываемся и мы, и вместе с нами Украина. Куда там деваться? Вот Киев, мать городов русских, то, что звучало еще как-то довольно дико, когда разделилась Россия и Украина с распадом Советского Союза, сейчас об этом вспоминают совсем по-другому, напоминая о единстве нашей истории. Владимир, крестивший русскую землю, собственно, и создал единый русский народ, потому что это основывалось не на тех технических, вот на трубах, на тех коммуникациях, о которых мы говорили, это основывалось на духовных связях, которые были гарантированы единой религией, христианство, которое сумел насадить Владимир, опираясь на свою дружину, конечно же, и на те коммуникации, которые были у него в руках. Без этих коммуникаций христианство у нас не распространилось так, как оно распространилось после крещения Руси при Владимире Святославиче.
То есть до этого разрозненные племена, различные религии.
Со своими культами племенными, конечно. И культ каждого племени считал, что наш бог главный, а боги остальных — это скорее бесы. Что, собственно, думали и христиане о языческих богах, считая их бесами, христиане-греки, а потом и русские книжники.
Во время Владимира, после Владимира, можно ли говорить о некой единой русской земле?
Можно говорить, конечно. Все это было обеспечено строительством, первым делом церковным строительством и строительством городов, кстати говоря, потому что Владимир постарался укрепить ту сеть городов, без которой не может существовать государство. Вот сеть городов — это то, на что опиралась княжеская власть, и что, в конце концов, даже привело к обособлению тех городских властей, которые создавались, можно сказать, в эпоху князя Владимира, и которые он разделил между своими сыновьями перед смертью, перед своей кончиной.
Вопрос не праздный, почему интересуюсь? То есть, например, с 90-х годов уже достаточно времени прошло, как будто бы, да, а у нас продолжаются дискуссии, отмечать 12 июня как День России или не отмечать? Может быть, траурную рюмочку какую-то поднимать в этот день или праздничный бокал? Это в наших условиях, при наших коммуникациях, при нашей скорости распространения информации, именно поэтому я и спрашиваю, а стала ли по-настоящему русская земля единой во время Владимира? Понятно, что в это время он пытается привить христианство. Понятно, что он использует инструменты, которые сейчас, ну, не пользовались бы, наверное, спросом, огнем и мечом. Понятно, что он принуждает скорее вот к этому единению. Но насколько эффективно это у него получалось?
Об этом до сих пор спорят, и я думаю, мою точку зрения не все поддерживают. Я думаю, что у него получилось, что действительно случилась некая культурная революция после крещения Руси. Не везде огнем и мечом, не потому, что так были расположены славяне, живущие в лесах, к новой религии, а потому, что до Владимира постарались на протяжении столетия русские князья разрушить ту основу, на которой и зиждилось язычество, языческие племенные культы. Была разрушена племенная основа, была уничтожена племенная элита, которая сопротивлялась княжеской власти по той простой причине, что элита никогда не любит делиться с кем-то посторонним с их точки зрения. Тут еще были варяги, вообще не наши, не славяне. Были проблемы, удалось князьям и до Владимира подчинить себе силой, договорами эту самую племенную элиту, эти самые племена. Основы для племенных культов были разрушены. Основа племенных культов — это культ предков. Вера в то, что твои предки самые лучшие, они тебе и помогут. Отправившись на тот свет, договорятся с богами, и все у тебя будет хорошо. А тут все получалось не очень складно для язычества, потому что князья, которые должны были возглавлять, по идее, этот культ, были инородцами, они происходили из Заморя. Угу. Так что все основы для языческой религии были уничтожены поначалу политически. Племенные культы больше не отвечали на те вопросы, которые стояли перед каждым человеком. Ну, в том числе и тот вопрос, который перед нами стоит до сих пор. А что будет там потом? А вот христианство после смерти, а вот христианство отвечало на эти вопросы. И это были потребности того населения, которое долго должно было задумываться о смысле истории, в том числе в отношениях с властимущими.
То есть почва уже была подготовлена к приходу князя Владимира, к приходу христианства?
Почва была подготовлена отчасти, конечно, и внутри русской элиты, которая добиралась до Константинополя и видела, что такое цивилизация, что цивилизованный быт лучше, богаче, чем тот, который традиционный быт в этих самых лесных полуземлянках. Лучше жить в нормальных городах, лучше получать богатые подарки на праздники, что было немаловажно, дарили греки на христианские праздники тем варягам, которые у них служили, подарки. Все привыкли к тому, что все-таки лучше жить цивилизованным бытом, поэтому греческий христианский быт был образцовым. Не только для
князей. Он копировался или как-то иначе он переносился?
Здесь сложная проблема, потому что скопировать целиком было невозможно. Можно было, конечно, позвать архитекторов. Владимир и позвал, чтобы построить первую каменную церковь десятинную. Но прочий быт оставался бытом восточноевропейским. Когда попытались епископы греческого происхождения продиктовать Владимиру закон византийский, основанный, кстати, на римском праве, на защите собственности и личности гражданина, особенно христианина, которого нельзя было тронуть уже потому, что все понимали, что душа ему дана Господом, отнять эту душу было невозможно, но тем не менее Владимир не принял этого византийского закона, ибо этот закон предполагал смертную казнь для преступников, а Владимиру привычнее была вера, вот тут такое, можно сказать, предлиберальное было законодательство на Руси, лучше брать штраф. Это пригодится для того, чтобы строить государство, пригодится для содержания армии и для войны со степняками.
Я напомню, с нами сегодня историк, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Владимир Петрухин. Вспоминаем князя Владимира, кем он был, тут, кстати, уже интересуется. Слушатель подписывается как Русич. Правда ли, что Владимир был канонизирован как Василий? Ну, отталкиваясь от того, что при крещении ему дали христианское имя Василий.
Ему не просто дали христианское имя Василий, ему дали имя того императора, который выдал замуж за этого еще полуязыческого князя свою сестру Анну. Это был Василий II, который был заинтересован в союзе с Русью. Нам повезло. Воевали с болгарами тогда, греки на севере Балкан. Так что действительно его имя было Василий. Василий — царское имя, потому что Василевс — это обозначение царя, так что все было очень кстати для Владимира. Русские князья, конечно, не именовались царями официально, они были князьями, их статус был ниже, чем статус настоящего царя византийского императора, но, тем не менее, это имя было показательным, и, конечно, с тех пор вот это русское пресловутое двоеверие, если оно имело место, то оно имело место там, где князья должны были сохранять свои нехристианские языческие имена. Сохранялись и скандинавские по происхождению имена, ну, вроде Олега и Игоря, даже Рюрик встречалось это имя среди христиан, князей, но было вторым именем, имя крещальное. Важно было князьям демонстрировать, что мы вот от призванных варягов, что мы имеем тут право на власть, мы легитимны. А с точки зрения христианства, для спасения души нужно, конечно, было иметь святого покровителя. Поэтому русские князья носили двойные имена. А вот княжеское это вот... и крещальное.
Почему тогда княжеские имена у нас остаются в истории, а крещальные имена как будто забываются? При этом он канонизирован-то как Василий был или как Владимир?
Он канонизирован как Владимир уже, поскольку у нас наша церковь была во многом и оставалась, сейчас не хочу вдаваться в эти подробности, современной и государственной. Поэтому его крещение Руси было государственным актом, и, конечно, было важно, что и он, и Ольга, которая была канонизирована не как Елена под своим христианским именем, его бабка Ольга, была канонизирована под своим скандинавским именем, вот этим самым Ольга. Она так и считается блаженной, поскольку, опять-таки, ее деяния были деяниями княгини, а не частного лица, который занимался там даже миссионерством.
Так вот, вернусь к именам. То, что он Владимир остался в истории, а не как Василий, потому что, скажем так, имя светское, да, ценилось больше, чем христианское, полученное при крещении?
Оно было легитимным, оно свидетельствовало о том, что этот человек имел право делать то, что он делал, и это был законный акт.
Угу. То есть он был князем. Как-то по понятиям,
да,
здесь.
Конечно, да, но по понятиям государственности, и это очень важно для всей нашей истории, потому что история нашей церкви есть история государственной церкви.
Если говорить о людях, которые жили уже вот под сенью Киевской Руси, как они себя идентифицировали? По-прежнему как вятичи, там, древляне, поляне и все остальные? Или как кто вот после этого акта?
Я думаю, что они были русскими первым делом подданными, потому что платили дань русским князьям, собирала эту дань русская дружина. И были, конечно, членами русской церковной общины. И вот это имя сохранялось и в Речи Посполитой, о чем, кажется, шла речь в предыдущей передаче, и в Литве, как имя русские. Там, на Украине и Белоруссии, жили русские люди, потому что они были людьми русской веры. то, что Владимир создал русскую веру, вот этим он создал и новый народ.
То есть чьих будете, чьей веры будете? Да, русские мы.
Конечно, да, мы русские, потому что мы не могли быть веры вятичей или даже там кривичей и словен, потому что это вера языческая. Мы от нее отказались, мы русской веры. И эта русская вера и была связана с русским самосознанием и русской идентичностью, как мы сейчас говорим, на протяжении всей истории.
То есть, если говорить об идентичности, вот важно для себя просто понять, то русскими мы стали именно после крещения, после 988 года.
В общем, да, конечно. О чем писал первый русский митрополит, митрополит Илларион, уже в середине XI века при Ярославе Мудром, наследнике Владимира Святославича. Он писал, что мы новый народ, русский. Правда, этот народ сподобился особой благодати, потому что с точки зрения истории Нового Завета, вот Ветхий Завет — это то, что осталось в прошлом. Конечно, это священное писание, его следует почитать, но мы новый народ, и поэтому мы сподобились особой благодати. Отсюда уже недалеко до представления о Святой Руси и о народе богоносце, который вот стал тоже такими стереотипами этнического самосознания здесь у русских и в Средневековой Руси и в императорской России.
То есть хронологию, если восстанавливать, конец X века появляется впервые идентификация уже такая массовая, единая, русские. XI век уже самоидентификация русские, а после этого уже заверение о народе богоносце, а дальше и там до Третьего мира, Рима недалеко и так далее.
Недалеко, конечно. Это чисто христианские, эсхатологические в основе идеи, связанные с новозаветной историей о том, что вот именно Новый Завет — это и есть конечная истина. А мы новый народ, вот мы и воплощаем эту конечную истину.
Я напомню, с нами сегодня историк, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Владимир Петрухин. Сейчас информационный выпуск, после него вернемся, продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Разгадать Россию. Найти подходящий аршин.
В эту субботу громкие политические убийства советской эпохи. В студии историк, бывший сотрудник Комитета госбезопасности Арсен Мартиросян.
Урок «Россиеведение». В эту субботу после 16. Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом Екатериной Собчик. По субботам после 9 вечера. Личные обстоятельства. Подъезжайте, подгребайте, прилетайте, подтягивайтесь сюда. Вы нам подходите. Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все продвижение в программе Александра Капкова по воскресеньям после 16. Продвижение. Говорит Москва. Здесь русский дух.
15:35 в эфире программа «Русский дух», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня историк, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Владимир Петрухин. Сегодня вспоминаем князя Владимира, он же святой равноапостольный князь Владимир, он же Владимир Красносолнышко, и пытаемся его понять как историческую фигуру именно с точки зрения истории, как политическую, ну и так далее. А вопросы уже поступают от наших слушателей. Вот 908 спрашивает. Если наложить на современную карту, где ареал распространения русских? Киев — это русский город? Мы как будто бы ответили на этот вопрос, но вот...
Можно специально вспомнить о том, что в начальной русской летописи, которая посвящена происхождению русской земли. Это «Поезд временных лет». Сейчас можно читать в интернете эти тексты. Я призываю всех пользоваться начальной летописью, потому что на этом основана вся наша историографическая традиция. Там в начальной летописи Киев называется «Матерью городов русских». Я вспоминаю те времена, когда мои коллеги даже в советские времена воспринимали это как свидетельство о том, что это древнейший город. Мать, значит, всех он породил. Попытались отпраздновать в 80-е годы 1500 лет этого самого Киева, чтобы он был древнейшим русским городом. Все с точки зрения истории, все это, конечно, нелепость, потому что город — это такое явление, которое возникает не в одном месте, а одновременно вот на той самой сети коммуникации, о которой мы сегодня говорили. То есть сеть городов возникает, и мать городов означает то, что это метрополия, известное нам слово по сей день. И в те времена метрополия означала церковную столицу, в этом смысле Киев был матерью городов русских. Мы здесь возвращаемся к главному подвигу Владимира Святославича, который крестил русскую землю. Его дружины первым делом, конечно, отправились в Новгород с его дядькой Добрыней, где тот учредил христианство.
И об этом слагали легенды, да.
Слагали легенды довольно поздние о том, что он крестил, что Добрыня крестил Новгород огнем, там, путята, мечом. В действительности мы не видим особых разрушений и представления о новгородских пожарах, как связанных с тем, что Новгород крестили насильно, на мой взгляд, не подкрепляется никакими синхронными данными. Но так или иначе, христианство Владимир распространил. И представление о том, что Киев есть метрополия, что там сидит митрополит, глава русской церкви, которого, кстати, мы по имени-то и не знаем, не сохранилось о нем источников, потому что главным действующим лицом был Владимир. Вот князь крестил русскую землю, он и есть равноапостольный князь, при нем даже князья церкви не столь важны. Случайные фигуры упоминаются, вроде Акима Корсунянина, которого он привел с собой, и который, скорее всего, занимался тем, чем и должна была заниматься новая крещенная русская земля как государство, а именно изысканием средств для того, чтобы содержать церкви, для того, чтобы их строить, для того, чтобы кормить попов, священников, которые должны были объяснять, что тут происходит в приходах.
Я, честно говоря, пропустил тот момент, что в Киеве одновременно с Владимиром был еще и митрополит. Спасибо, что просветили.
Ну, должен был быть. Митрополит киевский оставался главой русской православной церкви довольно долго. Патриархат возник только в конце XVI века при наследнике Ивана Грозного. Это была большая проблема не только сейчас, я понимаю, подтекст вопроса, как нам относиться к Киеву. Вот как к нам относиться к Киеву, этим были озабочены московские князья на протяжении всех средних веков, потому что там был глава русской церкви, а Киев-то оказался под властью Литвы, там было православие, там княжили православные князья литовского происхождения, но Московская Русь была отдельно. Так что это сложная история, будет немало вопросов еще нам создавать. Когда мы пытаемся в этом разобраться, то не всегда можем. Не только мы не знаем имени первого митрополита, мы не знаем и то, как функционировала эта самая единая русская церковь в тот период, когда Москва, ну, условно говоря, враждовала с Литвой, соперничала с Литвой из-за того, кто будет главным в Восточной Европе.
Ну, то есть, если совсем технически подойти, то под чьим управлением находился Киев, таким он и считался. То есть, пока там люди, жившие в Киеве, идентифицировали себя как русские, это был русский город. Потом, когда там жили, возможно, другие люди, они могли себя идентифицировать как-то иначе.
Идентифицировали себя, я повторяю, как русские. Все люди православные верующие были людьми русской веры. Вот тут мы должны вспоминать Владимира Святославича. При нем русская земля называлась русской землей. И кто бы там ни приходил, татары, литовцы, поляки, все равно все знали, что это русская церковь и русская вера. И ну, что это русские, да, православные русские люди. Эта идентификация сохранялась. Ну, я люблю вспоминать о том, кем по национальности был Тарас Бульба. Все начинают, кто говорит малорос, кто казак. Он был у Гоголя русским богатырем. Он был православным и был русским человеком, человеком православной веры для
Гоголя. Я почему-то его помнил именно как русского, но думаю, неужели сейчас какое-то откровение будет от историка Владимира Петрухина?
Да. Именно русский богатырь, это сохранялось в 19 веке, это сохранялось во время казачьих восстаний там и борьбы православного казачества с Польшей на протяжении средних веков.
Я вот еще один момент не понимаю. Вот для себя, если вспоминать отца, князя Владимира Святослава, то он всю жизнь свою провел в каких-то завоевательных походах. То он с болгарами, там, то здесь, то там. А почему потом самоидентифицировались только люди, которые здесь преимущественно жили, вот на этой сети коммуникации, но никак не дальше?
Ну вот здесь как раз, во всей вероятности, Владимир и научился, отчасти на собственном опыте и на опыте отца, тому, как надо вести внутреннюю политику. При нем возникла внутренняя политика, при нем возник вот самый единый народ, которого связывала единая идеология, единая государственная идея. Святослав продолжал воинственную политику первых русских князей, то есть вот, овладеть коммуникацией — техническая проблема. Собрал войско, овладел коммуникациями. Поскольку коммуникации открывали путь при Святославе в Закавказье, поскольку он дошел до Северного Кавказа, разгромив Хазарию, и на Балканы, то остановиться было невозможно. Вот как по системе Станиславского ружье должно стрелять. Если обнажил меч, то будешь воевать до предела. Святослав довоевался до предела, пал, в конце концов, жертвой, в общем, собственной политики экспансии, когда не в состоянии был контролировать свой тыл. Слишком много он всего завоевал, да, для того, чтобы справиться с этим. Владимир понимал, что насилием не справишься, поэтому он применял насилие самым любопытным, оригинальным образом, напоминающим нам наши самые актуальные события, потому что для того, чтобы заставить греков обеспечить Русь книгами и попами, чтобы помочь крестить русскую землю и выдать еще ему в жены багрянородную византийскую принцессу Анну, он захватил Херсонес, то есть нынешний Севастополь, по ошибке так названный уже, когда завоевали Крым в 18 веке. Когда он получил, правда, эту самую Анну в жены, то он честно вернул Херсонес, вот как ее вена. Вот я вам возвращаю ее приданое, и мы строим нашу жизнь внутри Руси, не претендуя ни на какие внешние завоевания. Он понял, что такое русская земля в тех пределах, в которых он в состоянии эту землю освоить не только мечом, но и культурой.
Технически эти пределы чем обуславливались? То есть это время пути его дружины там, из пункта А в пункт Б, там, из Киева до границы. Как он эту границу определил сам для себя?
Граница одна была очень четко определена, и она в нашей истории общей и русской, и украинской до сих пор остается актуальной. Это Днепровские пороги. Днепровские пороги, которые преграждали путь к грекам туда и в Крым, и на Балканы, где надо было вытаскивать ладьи, там поджидали ладьи кочевники, степняки. При Владимире и при Святославе, который там и погиб на этих порогах, это были печенеги. Пороги — это была одна граница, и культурная, и политическая, и физическая, все одновременно. Туда велел отправить Владимир главного языческого бога Перуна, вот чтобы он из русской земли убирался. Деревянный идол сплавили по Днепру туда, за пороги, чтобы его не было в пределах русской земли. Все остальное остается проблемой для всей русской истории, все прочие границы. Конечно, там Новгородчина соседствовала с территориями, которые именовались Чудской землей. Вот это Чудь,
финны.
Это опять, да, это прибалтийские финны, будущие эстонцы. родственные финнам и карелам, и с ними вроде как была общая история. Это чуть вместе со славянами новгородскими договаривались о том, что к ним придут русские князья из-за моря. Но вместе с тем чуть отстаивала свою самостоятельность, не желала, как всегда, платить налоги в Новгород, особенно в Новгород, где менялись князья. Осталось, если меняется администрация, то начинают грабить в зависимости от того, кто не успел награбиться. Пришли новые. В общем, это соперничество из-за Прибалтики. Так оно и остается нашей, в общем, больной проблемой по сей день, я бы сказал.
Больше тысячи лет.
В буквальном смысле, да. Это одна проблема. Вторая проблема — это, конечно, вот путь туда к Уралу за Уралью. Ну, для новгородчины это Заволочье, уже почти Приуралье. Богатые мехами области. Мы вспоминали тут об этой самой, значит, нефтяной игле и об этих коммуникациях. Нефти не было, но мехов было много. Вот можно сказать, что тогда нефтянку заменяла пушнина. Туда рвались новгородцы и на протяжении ранней русской истории. И там они встретились уже с движением новых владык ситуации в Восточной Европе. Это были князья Ростово-Суздальские. Соперничество Новгорода и Ростово-Суздальских князей из-за этих богатых территорий во многом предопределило проблемы нашей внутренней истории. Так что там, конечно же, опять господствовала русская церковь, и ростовцы, и суздальцы, и новгородцы были русскими людьми. Но когда дело доходило до конфликтов, то вспоминали, что, конечно, эти ростовцы и суздальцы, они все бандиты, да, а вот новгородцы наши. Когда, значит, Гумилев, ну, такой известный, прошу прощения его поклонников, Краснобай, вступил в движение «Наши», чтобы вот наших отличать от не наших, я обычно вспоминал о конфликте новгородцев и суздальцев, когда летописцы писали о том, что наши вышли там на битву с этими владимирцами и суздальцами и так им надавали, что те костей не собрали. Ростовцы и суздальцы писали, что да, вот нашим не повезло, потому что эти сволочи новгородцы там набрали всяких наемников, смолян привезли, принесли с собой из Смоленска. Вот эти, значит, в общем, наши, не наши, это то, что...
Так, вы меня, секундочку, да. Вы меня окончательно запутали. Значит, с одной стороны, уже они себя идентифицировали как русские люди, но при этом нашими и не нашими друг другу по-прежнему не были. Ну, там, как-то они все время делились по-разному, но при этом все были русскими людьми.
Конечно. Ну, вот это проблема. Ну, можно сказать, что в современной ситуации в Восточной Европе главное население это славяне, да, и ближе, чем украинцы, ну и белорусы. К русским никого нет, ну, можно сослаться на авторитет Александра Исаевича Солженицына, который сказал, что историю России без Украины представить себе невозможно, такой быть не может. Ну вот, что сейчас происходит, я не берусь здесь вступать на путь пророчества, но вот это проблема, которая была всегда, что вроде как все мы, да, мы друг друга понимаем, у нас единая вера, но когда политические события вдруг захлестывали сознание не только элиты, но и людей, которые выступали в войске, тут возникали наши-не наши, что чрезвычайно опасно всегда выделять наших и говорить, что есть какие-то не наши, вот мы... Как только их задавим, мы будем жить счастливо.
Понимаю. Одно радует, это проходит. 7373-94,8 — это телефон прямого эфира. Напомню, с нами сегодня историк, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Владимир Петрухин. Мы сейчас примем несколько телефонных звонков. Поехали. 7373-94,8. Слушаем вас. Здравствуйте, Александр.
Алло, здравствуйте. А вот каким же, вопрос к гостю, каким же Владимир мог быть красным солнышком, если он веру огнем и мечом принес на Русь-матушку. Представляете, вы дома метете веником правой рукой, уборку делаете, к вам приходит дяденька и говорит, мети теперь левой рукой или правой, там, задница. Мне не нравится, допустим. Ну и какой он, черт возьми, красный солнышко, если он насильно принес мне веру чужую, чужеродную.
Спасибо, принято.
Да, отчасти я пытался объяснить мое видение ситуации, но могу сослаться на массовый материал археологический. Я археолог по образованию, представляю себе эту ситуацию. Мы видим, что не было никакого насильного изменения культуры в эпоху Владимира Святославича на рубеже X-XI века. Более того, мы видим, как постепенно изменяется погребальный обряд. Славяне-язычники привыкли зажигать своих умерших, это была кремация, и вдруг повсюду после крещения Руси эта самая кремация сменяется на протяжении, ну, буквально жизни одного поколения. В течение 2 десятилетий она сменяется христианским обрядом, ингумацией. Ну, сначала, конечно, сохраняется обряд возведения кургана, связанный с культом предков, куда от этого деться, но люди начинают воспринимать христианскую веру в загробную жизнь, потому что другой веры у них не было. Языческая вера, вера в предков, которые определяли их загробное существование, была уничтожена на протяжении первых десятилетий господства русских князей в Восточной Европе. Поэтому была потребность у населения Восточной Европы в новой вере и в представлении о том, в чем, собственно, смысл жизни.
То есть, если мы себе представляем, что это была некая ломка через колено, то вы говорите о том, что нет, ломки как таковой, возможно, и не было.
Новую веру ждали не только князья и их дружинники, которые хотели жить не хуже, чем жили греки в Константинополе, но и население, которое понимало, что верить в предков, предки уже не помогут. Надо договариваться с этими князьями и дружинниками, воевать с ними возможности не было у невооруженного населения. Надо было с ними договариваться. В общем, огонь и меч — это не были единственные способы распространения христианства. Мирная проповедь имела место. Хотя проповедники, конечно, из Византии на Руси были, в общем, слабоваты, не настолько усердствовали в миссионерстве в Восточной Церкви по сравнению с Церковью Западной, этим отличается византийская, да, в общем, и русская церковь. Но потребность в новой вере была, и мы это видим просто на массовом материале. Хотели знать, что будет с нами на том свете, если предки не главные там.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день еще раз, господа.
Да, Олег, ну, давайте мы как-то другим тоже дадим возможность задать вопросы. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Вы знаете, очень интересная тема. И скажите, пожалуйста, вот Ломоносов не был согласен с историей, и его рукописи все вот эти немцы, так сказать, увезли и уничтожили. То есть нет таких рукописей, как Фоменко-Носовский, допустим, доказывают, и я вот сейчас с ним согласен, видя Украину, что творится. Чудинов читает по камням. И это тоже доказательно, потому что сейчас в новостях показывали, разорили музей в Ираке или где-то еще, именно связанный с камнями.
В Масуле.
Скажите, пожалуйста, почему вы ориентируетесь, вот откуда вы берете сведения, если поддельного всего много? У нас украли историю.
Спасибо. Откуда вы, археолог, откапываете то, что вы откапываете?
Ну что ж, у археологии есть свои методы и датировки, в том числе естественные методы. Что касается Фоменко и Ломоносова, то здесь, увы, все было не так, как представляют. Ну, я прошу прощения, я обыватели, а не профессиональные историки. Конечно, у нас есть ранние рукописи, о чем понятия не имеют сторонники этой самой новой хронологии, новой истории. Есть рукописи, относящиеся к послемонгольскому времени. Древнейшая рукопись «Пояс серебряных лет» — это XIV век. И судя по тому, что точно такие же тексты сохранялись в других летописях, то мы можем определить, что общим источником этих летописей была некая вот летопись, которая известна из этих источников как «Пояс стременных лет», и которая составлялась в начале XII века. Что касается того, что немцы уничтожили наследие Ломоносова, то это неправда. Все было совсем наоборот. Михаил Васильевич Ломоносов — один из основателей нашей национальной культуры, нашего национального языка, национальной литературы. Без него не было бы ни Карамзина, ни Пушкина. Но вместе он был официозным историком и официозным поэтом-панегиристом. Вот панегирики императорской фамилии. Он как раз этих самых немцев не любил, Ну, можно его понять, там учителя были немцы, ученики, даже жена была немкой, ну вот куда деваться.
Понимаем.
И, конечно же, своих соперников он преодолевал путем репортов этих самых немецких академиков. Он жаловался властям придержащим, и уничтожена была как раз диссертация о происхождении Руси его коллеги, с которым потом они дружили, и который, собственно, его тащил на руках, когда Ломоносова разбил удар, коллеги Миллера. Его диссертация о происхождении Руси была сожжена по приговору близкому к приговору инквизиции во дворе Академии наук. Все это было совсем не так, как представляют такие же благодушные люди, которые во всем видят какой-то подвох со стороны этих немцев.
И прочих шведов. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Ярослав.
Да, Ярослав.
Вопрос к вашему археологу-историку. На протяжении целой передачи я не услышал полное и правильное грамотное название Владимира. Полное его название — великий князь Киевский.
Так.
Киевский.
Так.
Ну и, во-первых, не Владимир, а Владимир.
Так.
Это уже современная русская транскрипция. Это первое. Как ваш историк объясняет эту ситуацию, что после того, как князь Владимир пошел на сделку с Византией, потому что Византия не хотела давать ему в жены принцессу Анну.
Коротко.
И давал принцессу в жены только при условии принятия христианства. И в 988 году, когда...
Слишком длинно. Что у нас с официальным названием?
Ну попробуем сейчас на это все среагировать, в том числе на отношения с Византией. Я понимаю всю проблему отношений с империей, да, как она возникла в те давние времена, так и продолжается отношение империи и периферии. Это все сложно. Что касается настоящего титулования князя, он, конечно, именовался Володимир. Иногда даже есть, вы можете посмотреть в любой специальной работе германские этимологии этого славянского имени. Я думаю, что оно в действительности все-таки укоренилось как славянское в славянской традиции. Владимир — это древняя форма, известная в частности и в Болгарии. Так что это нормальная форма, хотя в летописях, конечно, Володимир, и даже иногда это трактуют как не Владеймиром. Ну, так и нельзя напрямую, при помощи народной этимологии это воспринимать, как «Володеймерой». Ну, вот можно сказать, что мерой князь владел, со всем этим он справился. Что касается Византии, то, конечно, принцесса Анна не могла выйти за язычника, это было невозможно просто по канону христианскому. Но дело было несколько сложнее для Византии в тот период. Византия оказалась в глубочайшем кризисе, традиционном для империи, ибо узурпаторы, мятежники, взбунтовали часть армии, которая уже захватила практически главную область Византийской империи, контролировала Малую Азию. Того гляди, власть в Константинополе могла рухнуть, и тут удалось договориться византийцам, как иногда я иронически цитирую на наши современные об этом представления, удалось грекам пригласить ограниченный контингент воинов-миротворцев, состоящих из Владимировых варягов, которые высадились в этой самой Малой Азии, после чего угроза Византии миновала. Надо было платить, ну, варягам платили отдельно, а Владимиру отдельно. Поэтому удалось ему решить эту проблему отношений с империей. Что касается великого князя, то это позднее титулование. Владимир так сам себя не титуловал, хотя он был, конечно, великим, потому что все остальные были младше.
Я напомню, с нами сегодня был историк, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Владимир Петрухин. Спасибо. Приходите еще.
Спасибо.
Русский дух. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.